Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном произведении литературы, которое появилось на свет Божий в журнальном варианте ровно 140 лет назад. Я думаю, что те, кто из вас старшего поколения, среднего возраста, наверное, в детстве его читали или в юные годы читали. Те, кто еще не читал, ну, почитайте, отличная штука. Историко-романическая повесть. Ну, в 19 веке это была повесть, сейчас, наверное, это уже маленький роман. Стивенсона, называется «Черная стрела». Стивенсон, да, тот самый автор знаменитого «Острова сокровищ», который был несчитанное количество раз экранизирован. В него поставлены мультфильмы, по-моему, даже какие-то компьютерные игры и так далее, и так далее, и так далее. «Черная стрела» тоже несколько раз экранизирована, и она соперничает по своей известности с «Островом сокровищ». Для меня лично, в общем, даже, наверное, она несколько интереснее. А, собственно, почему мы к этой историко-романтической повести обратились на православном радио? С чего бы это вдруг? Ну, давайте разбираться, в чем тут дело. Дело в том, что первое ее название на русский язык с трудом переводимо, что-то вроде «История Танстальского леса», имеется в виду «История, которая случилась в Танстальском лесу». Википедия вам даст вариант «Танстальский лес», это абсолютно неправильно, но Википедия, она вообще в подавляющем большинстве случаев перевирает все, что можно. Итак, собственно, история эта повествует о последних годах в ходе войны двух роз в Англии. Войны алой и белой розы, войны двух династий, претендующих на английский престол, ланкастеров и йорков. Приблизительно 1460-1461 год, и на страницах повести появляются персонажи исторические, персонажи выдуманные. Ну вот, исторический персонаж, всемирно известный, это Ричард III, пока еще не король, просто герцог Глостерский. А что касается выдуманного персонажа, то это, собственно, главный герой Ричард Шелтон. Ну, чаще его называют уменьшительной вариацией имени Ричард Дик Шелтон. Знатный человек, который по молодости не владеет собственными землями, собственным замком. Ими владеет его опекун, рыцарь Дэниел Брэкли. И это персонаж абсолютно, ну, скажем так, инфернальный. Что касается Ричарда Глостера и Ричарда Шелтона, то они в чем-то сходны, в чем-то различаются. Ричард III, будущий, имеет некое суеверное чувство по отношению к тёзкам, и он какое-то время держит Шелтона у себя в приближении. Потом они расстаются. Ричард III не показан конченным злодеем. Он человек сильных страстей, человек, который, в общем, силен и в гневе, и в милости, отважен, энергичен и вместе с тем немилосерден. Милосердие в него вчистую, мне кажется, вырезано, как у личности, и это очень хорошо показано на страницах повести. Подозрительность, честолюбие, а вместе с тем умение награждать людей, которые связали с ним свой путь. Неоднозначный персонаж, скорее все-таки отрицательный, но не лишенный на страницах повести своего рода величия. И Дэниел Брэкли, человек, который, в общем, никогда ничего не делает, если это не сулит ему выгоды, а если выгоду свою он заметил, то он пойдет по трупам, он пойдет на убийство, он пойдет на предательство людей, которые доверились ему, связанные с ним годами добрых отношений, немилосердно отправит под нож, если этого требует ситуация. Человек, в котором нет ничего христианского, и есть только одно сплошное служение духу Мамоны. Но что вам сказать? И тут Ричард Шелтон. Между этими двумя персонажами, ну, сначала-то Ричарда Глостера нет, сначала он имеет дело только с Дэниелом Брэкли. Я не стану сейчас описывать всех перипетий этой большой повести, ну, или маленького романа. Я о другом хотел бы поговорить. Дело вот в чем. Лирическая история, история связи с дружеской связи с неким Эллисом Декортом, который играет роль модернизированного Робин Гуда, и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что следует прочитать, и то, что вот сейчас на радио абсолютно не надо пересказывать. Мы поговорим о другом. Понимаете, какая вещь? Стивенсон рисует войну двух роз как столкновение бесчестное, отвратительное, кровавое, наполненное интригами, завистью, жестокостью, предательством. По большому счету, для английской истории это не новинка. Английское средневековье, оно по сравнению с русским просто какая-то преисподняя. У нас этого тоже хватало, но англичане тут опередили нас на 1000 скачков. И Стивенсон просто достаточно хорош как историописатель. Он пишет, что общество второй половины 15 века погружено во тьму. Во всяком случае, привилегированная часть этого общества, верхушка, аристократия, богатые люди, которые влияют на состояние дел, и сколько-нибудь добродетельных представителей этого общества совсем немного. Ну, есть некий старый аристократ Фоксгем, но он играет периферийную роль. То есть, в общем, если есть что-то добродетельное, то он находится ниже уровня аристократии. И вот молодой, но знатный человек Ричард Шелтон, который оказывается на пути у собственного опекуна. Происходит борьба, в которой Дик Шелтон сначала не верит в злодейство человека, близкого ему, с которым он под одной крышей в одном замке провел много лет, для которого командовал отрядами, для которого был верным помощником, и вдруг начинает открываться, что и опекун его корыстный злодей, лживый человек. И даже священника сэра Оливера тот заставляет лгать, чтобы прикрыть прежние свои преступления, в частности, смерть отца Дика Шелтона. И здесь очень интересно, Стивенсон показывает, что священник все-таки соблазненный, запуганный, идет на злодейство. Но в нем есть то роковое колебание, колебание благочестия. Вера мешает ему быть откровенным лжецом, солгать ему трудно. И по поведению священника Шелтон делает прежде всего вывод о том, что здесь против него творится зло, и, в общем, в этом злодействе замешаны и Дэниел Брэкли, и сам несчастный священник сэр Оливер, и его старые друзья, вместе с которыми он, в общем, учился военному делу и даже участвовал в боевых действиях. Страшное открытие. И здесь мы смотрим на то, какова реакция Ричарда Шелтона. Он не отвечает злом на зло. Заметьте, это английская литература, повествующая об английской истории, об одном из самых омерзительных ее периодов. Хуже трудно что-либо придумать. Но все-таки Стивенсон находит в себе силы показать, что в молодом человеке есть добродетели, которые взялись буквально ниоткуда. что он благороден, что он не является сторонником расправы даже с теми, кто творит по отношению к нему страшное зло. Он не убийца, он не предатель. Он не может долгое время повернуть меч против тех, кто был ему еще вчера товарищами, как выяснилось, товарищами лживыми, и сегодня хочет его прикончить. Что это такое? Воспитание не могло ему это дать. Очень хорошо видно, что в этом благородном представителе знатного сословия, военнослужилого сословия, Стивенсон показывает проявление образа Божия, еще не заглушенного по молодости лет, царящим вокруг злодейством. Шелтон, он как цветок благородства в навозной куче. И этому цветку не во что пускать корни, кроме в образа Божия, который хранится от рождения, запечатлен от рождения в каждом человеке. Шелтон не мстителен. Мстительность не христианская добродетель. Шелтон находит на перекрестке человека, который в одиночку сражается с целой группой вражеских бойцов. И, не спрашивая имени, вступает в бой для того, чтобы защитить и спасти этого человека. Но это оказывается впоследствии Ричард Глостер, будущий Ричард III. И тот берет его в свое воинство. Но вместе с тем, почему он видит злодейство в том, чтобы одного бойца убивать, а не участвовать с ним в благородном и честном поединке. С одной стороны, благородство, с другой стороны, доброта. Шелтон, когда Ричард Глостер направляет ему в бою помощника и одновременно шпиона, узнает от этого человека то, что если бы он побежал на поле боя или предал бы, ну что ж, помощник превратился бы в его палача и воткнул бы ему нож под ребра. Перестает ли он служить Глостеру? Нет. Он обещался, он фактически дал присягу, и от того, что его господин скверно себя ведет, ну, мог себя повести скверно, он не считает себя свободным от этой присяги. Это необыкновенная высота характера. А когда господин говорит ему: «Хочу тебя наградить», «Скажи мне, что ты хочешь?» И он спасает безродного моряка, и на этом Ричард Глостер ему говорит: «Я тебя не понимаю, и на этом мои милости могут и закончиться». Тем не менее, он настаивает на том, чтобы спасти от смерти абсолютно чужого человека. Это милосердие. Это жертвенность. Это добродетели христианские. Это не просто добродетели рыцарские, а именно христианские. Вот именно поэтому я и обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на «Черную стрелу». Чем она хороша? Если вы будете ее читать или вспоминать, обратите, пожалуйста, внимание. Главный герой – благородный дворянин. Благородный по своему поведению, а не только по крови, не только по происхождению. Но поведение его – это сплошь проявление христианских добродетелей. Он плох, где он плох, как христианин. И он хорош там, где он хорош именно как христианин. И повесть показывает, да, вокруг творится зло, измена, предательство, жестокость, ничем не прикрытое злодейство и обман. Но христианские добродетели даже в этой черной, страшной, грубой, кровавой обстановке все равно могут расцвести. Такому человеку трудно взлететь в подобного рода обществе, ну, потому что все правила социальной игры против него, но Бог-то за него. И в конечном итоге Господь приведет ему к тому, что и надлежало этому герою получить в конечном итоге. То есть обретение собственной любви, счастливого брака и избавление от уз прежней скверной, в общем, достаточно грязной службы. Понимаете, может быть, назидательно, но старая литература, которая четко проводит границу между добром и злом, и не очень склонна показывать, что здесь какая-то есть серая сумеречная полоса, и можно быть не до конца добрым, не до конца злым, а не пойми что. Вот старая литература плохо принимает такие переходные подходы. И в этом-то она хороша и полезна. Ну, а сейчас напомню вам, что «Черная стрела», она же история Танстонского леса, появилась 140 лет назад под пером английского писателя Стивенсона. Отличная вещь. Рекомендую ее вам. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь его же любит, наказует, и кому приготовляет блаженную вечность, тому посылает скорби и болезни. Поэтому тот, кому послана будет болезнь, должен проводить время в благодарении Богу, в словословии Бога. Благодарением душа содержится в терпении и мире, и таким образом усугубляет мзду свою на небесах. Благодарить Бога надо так. «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за все, что Ты благоволил послать мне для очищения грехов моих. Буди воля Твоя». Словословить Бога надо так. «Господи, слава Тебе за все, совершающееся надо мною. Буди святая воля Твоя». Советую вам в течение дня повторять почаще благодарение и словословие. С ними мало-помалу внедет в душу вашу спокойствие и утешение, которые будут для вас уже отселе залогом вечного утешения. Суетные же занятия отложите. Примите мой усердный совет в утешении и спасении души вашей. Духовное упражнение ваше да будет благоприятно Богу, яко кадило благовонное, яко всесожжение тучное. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова графине Орловой-Чесменской.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров в программе «Апостол». В этой программе я буду читать, а протоиерей Георгий Климов изъяснять апостола Павла. В данном случае мы будем читать третью главу второго послания Коринфянам святого апостола Павла. Итак, неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Вот уже много сказано, Причем здесь такие стихи, которые уже разошлись как пословицы, как поговорки, как такие максимы истины в нашем церковном обиходе. А поэтому, батюшка, давайте вот эти шесть стихов мы постараемся сначала разъяснить. Вот он начинает с того, что неужели нам для вас нужны рекомендательные письма, да, иначе, другими словами сказать. То есть от кого-то свидетельство, что свидетельство апостола Павла верно, что он тот самый, что никакой другой, вот ему верьте. Он им отвечает: вы наше письмо на самом деле, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками.
Да, мне видится здесь, в общем-то, ответ достаточно прост на то, что имеет в виду апостол Павел. Конечно, исторически получалось так, что апостол Павел устраивал церковь, в данном случае Коринфскую церковь, он ее был основатель, он родил их во Христе, потом исчезает на достаточно большой промежуток времени. За это время церковная община растет, туда приходят, возможно, какие-то люди, готовые учить коринфских христиан, может быть, подстраиваются и начинают учить, и усваивают себе то, что благодаря своему учению эти коринфские христиане вот стали такими хорошими, добрыми, верующими людьми. И потом, когда до них доходит слух, что должен прийти апостол Павел, эти люди, отрешенные знания того, что кому обязаны коринфяне своим рождением во Христе, начинают их спрашивать: а вы уверены, что апостол Павел, придя, научит вас всему тому правильно, чему, допустим, вот мы вас учили? Может быть, вам затребовать от него рекомендательное письмо, откуда он придет? Ведь, ну, эта практика, она, конечно, была и в греческом мире очень серьезно распространена, как и сейчас, в принципе, у нас. Без рекомендательного письма ведь никто никого не примет. Но апостол Павел здесь как раз и говорит, что вы наше письмо рекомендательное. То есть он хочет сказать, что ваша жизнь именно как духоносцев, именно как любящих и Бога, и друг друга, и чтущих, и созидающих церковь, и живущих на благо церкви, есть лучшее свидетельство того, что наш труд не в суе, мой в данном случае апостол Павел. Ведь если я вас родил и вложил в вас вот именно то, как нужно жить, и вы этим живете, то это лучшее свидетельство того, что я именно не нуждаюсь ни в каких рекомендательных письмах.
Вот он говорит, что вы узнаете меня, да?
Конечно.
Но, а с другой стороны, говорит, что и читаемое всеми человеками.
Всеми человеками, потому что, мне кажется, здесь речь идет о чем? Евангельское. «Такода просветится свет ваш пред человеки, якода видит ваши добрые дела и прославляют Отца вашего, который на небесах». То есть настолько многие в коринфской общине были духоносны, что их жизнь, даже вот объективно смотрящих на них людей, может быть, даже недругов церкви, свидетельствовала о высоте их духовного совершенства. И это свидетельство для всех, оно как бы явно открытое, которое было, оно свидетельствовало о том, значит, что источник-то этой жизни человека в апостоле Павле, в его учении заключался. Поэтому это и есть свидетельство.
Но давайте представим, что написано это письмо не общине коринфянам. Это же маленькая была община, как бы церковь, скажем, храм какой-то, да, приход, скажем.
Ну, в каком-то смысле, да.
Ну, так, чтобы было понятнее нам. Представим, что написано вот нам, маленькой общине какого-нибудь храма или прихода московского, или питерского, или тверского. Тут уже неважно. И вот интересно, как мы должны-то это понимать? Мне кажется, уж простите, я хочу вашего толкования, конечно же. Вы показываете собою, говорит апостол, вы, то есть мы должны это понять, вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть...
Но здесь под письмом Христовым, конечно, нужно греческому тексту посмотреть, там артикли, но, скорее всего, речь идет о том, что, с одной стороны, можно понять, что это письмо Христом, написанное человечеству, то есть они являют то, что Христос хочет сказать людям, какими они должны быть и как они должны жить, да? Или, с другой стороны, письмо Христово – это ими, их жизнью, письмо, написанное Христу. Цель человека в жизни, она и апостолом Павловым очень четко определяется в одном из мест, не помню где, он говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот цель вот этой вот духовной живописи нашей – это изобразить в себе Христа. И поэтому, глядя на Коринфскую общину, человек может сказать, что это письмо Христово, в нем изображен Христос. Именно так, как и он открылся человеку.
Но то он и пишет дальше.
То есть это очень высокая оценка жизни коринфских христиан.
Написано не чернилами, но да. Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. А то есть не величие питерских соборов или московской иконописи, не в золочении икон, не в красоте вот этих чернильных дел, скажем так, когда написано это все не в скрижалях этих каменных, не в гробах повапленных, да? Простите, уж тут все возможные образы, которые с этим связаны, которые я помню, перечисляю. Но на плотяных скрижалях сердца.
Ну, вот здесь, ну, отчасти, наверное, можно и такое толкование употребить, которое сделали вы, но вообще у толкователей речь о другом. Вот попозже апостол Павел начнет говорить о скрижалях Моисея, то есть те каменные скрижали, на которых были написаны заповеди Божии, 10 заповедей спасения. Так вот, эти каменные скрижали, они неподатливы, на них можно один раз только написать, и все. И это, можно сказать, уже вот омертвевшая, не поддающаяся никакой корректировке вещь. Плотяное сердце противопоставляется каменным скрижалям в том смысле, что оно очень податливо Слову Божию, оно очень восприимчиво, оно живо, оно откликается, оно чувствует его. Вот в данном случае, что имеется в виду. И иметь, в общем-то, такое сердце, вот в этом самом хорошем смысле слова, плотяное сердце, то есть действенное, подвижное, мобильное, готовое всегда откликнуться на зов Божий, на его любовь, это цель, конечно, всякого человека. Апостол Павел прославляет эти сердца.
То вот мое толкование совсем неуместно.
Нет, почему? Оно уместно. Оно уместно в том смысле, что ведь мы можем сказать, что и любая архитектура – это тоже застывшее, ну, в определенном смысле, свидетельство о Христе. Оно оживает. Для нас ведь только в том случае, да, если мы, водимые верою и благодатью, которую получаем через таинство, смотрим сквозь призму, что ли, любви ко Христу на это здание, или на эту книгу, или еще на что-то. Но это как раз и определяет то, что мое сердце очень, оно двигается так, как надо. А если этого нет, ну вот возьмите, допустим, те экскурсии, которые водят по питерским храмам. Часто это и экскурсовод, часто это и сама экскурсия. Ведь для них ничего не открывается абсолютно, кроме вот когда было построено, кем было построено, какие проблемы при строительстве, где повторяется в живописи или в архитектуре то, что здесь изображено, когда в древности, когда сейчас, и все. Понимаете, вот как будто действительно какая-то пелена лежит на сердце человека. Вот сердце. Но
с другой стороны, вот действительно, сердце можно, видимо, и архитектуру распознать. Мы сейчас с вами находимся в Замоскворечье, сидим на 6-м этаже, открывается вот. Заснеженная Москва. И какая красота! Главки да. Золотые, сердце радуется. Да, Боже, да, да. Какая же наша Москва красивая! Торжество, действительно, как он пишет, здесь некое торжество возникает в сердце, когда ты на это смотришь. И вот он говорит об этом распознании, очень важном распознании, которое, собственно, мы в питерских соборах видим. Сразу же конечно. Понятно, вот величие духа. Сразу мы, хотя западные архитекторы часто строили питерские соборы, но все равно мы чувствуем, где там православная архитектура, вот а да. Где католическая, где лютеранский собор. Его сразу ощущаешь, сразу видишь, сразу сердцем распознаешь, даже не имея каких-то исторических, архитектурных, искусствоведческих навыков.
Да, но апостол Павел говорит о том, что вот возможность всего этого видения, она, ну, мне кажется, это вот пятый стих, не потому, что мы сами способны были помыслить, да, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он хочет сказать, что это действительно действие духа в сердце человеческом. Но чтобы дух-то в сердце действовал, его нужно в сердце каким-то образом впустить, принять. И здесь вот как раз апостол Павел дальше и начнет рассуждать о том, что требуется от человека, чтобы сердце открылось для Христа. Он говорит о том, что вот этот 6 стих, конечно, достаточно важный. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. То есть вот самый первый, можно сказать, вот он обозначает лейтмотив вот последующих рассуждений о том, что спасение именно заключается не в буквах, а в духе. Буква – это то, что, ну, мертвит, можно сказать, человек. Дух – то, что животворит. Разница какая? Ну, можно сказать, разница заключается в том, что буква – это всегда обряд. это внешнее. То, что может быть наполнено жизнью, а может и не быть наполнено жизнью. Дух – это всегда жизнь и всегда свобода. Его дальнейшие слова, давайте прочитаем, он как раз и раскрывает этот очень важный тезис.
Итак, 7 стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно было славно быть служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Ибо мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, вот с 1 стиха 7. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящего, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Вот эти вот смертоносные буквы, начертанные на камнях, это скрижали. Угу. А почему смертоносные буквы?
Ну, вообще, вот этот 7 стих, он на самом деле вызывает достаточно серьезные расхождения в толкованиях. И проблема здесь, может быть, отчасти связана с тем, что в древности, когда в данном случае апостол Павел писал послание, знаков препинания не было. И как тут расставить знаки препинания? Но еще и точность, как бы, вот, греческому переводу, она должна нам дать, вот, перевод 7 стиха, начало не такое. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, а буквально, вот, стих должен звучать так. Если же служение смерти буквами, начертанное на камнях, было так славно, вот какая разница. А что имеется вот в виду? Да, что имеется в виду? Служение смерти. Потому что Ветхий Завет, данный иудеям, он оказался действительно служением в смерти. Ветхий Завет говорил иудею: исполнивший все заповеди будет оправдан, но не исполнивший хоть одну заповедь будет проклят. То есть погибнет. В данном случае не нашлось и не могло найтись ни одного человека на земле, который бы весь Ветхий Завет исполнил. Поэтому все то служение, которое ветхозаветные иудеи совершали, может быть названо служением смерти. Грех многими из них не был понимаем, но когда Моисей приносит скрижали с заповедями, и когда потом раскрывает все это, ну, можно сказать, в целые институции вот этих постановлений заповедей, то для иудея оказывается понятным, как разнообразен грех, какой он вообще может быть, и знание об этом начинает его еще и подталкивать, попробовать, а что это за грех такой интересный. И оказывается, что все попадают под жуткое проклятие Ветхого Завета, вместо того, чтобы быть оправданными. Поэтому действительно это было служение смерти. Но если даже служение смерти, которое открывает в данном случае здесь Моисей, настолько просветляет его, что он с Синайской горы спускаясь светится, так что вынужден надеть покрывало на себя, чтобы не видели его иудеи, не смущались от этой славы, и это служение смерти, то каким должно быть величественно служение жизни или служение Духа? То есть то, что приносит Христос, Новый Завет. Ведь здесь-то Господь, человека, принимающего его верою, и через таинство получающие благодатные силы для возрождения, для спасения, он уже совершает служение в жизнь вечную, вечную блаженную жизнь. его величие, ну что ли, несравнимо даже вот с тем сиянием, которое имел Моисей. Апостол Павел говорит, приходящая слава. То есть это то, что должно было пройти, исчезнуть. Но Новый Завет наделяет человека славою, которая не может уже исчезнуть. Она вечна. Она, как говорит апостол Павел, не приходящая, она пребывающая. Вот этот термин здесь у апостола Павла в 11 стихе.
Ибо если да. приходящая славна, тем более славна пребывающая.
Пребывающая, да. Пребывающая. А дальше апостол и говорит, что вот то дерзновение, с которым он действует, ради того, чтобы и коринфяне приобрели эту вечную пребывающую славу, оно, ну что ли, не может не быть оправданным. Ради этого стоит подвязаться. Но, конечно, вот здесь, может быть, важен вот этот стих 10. «То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующей». Вот чтобы было понятно, о чем здесь апостол Павел говорит, мне кажется, лучше всего вспомнить толкование блаженного Феодорита Кирского. А там он берет пример из жизни. Он говорит, светильник ночью почитается светом, но когда взойдет солнце, на него даже никто не обратит внимания, и тем более источником света его никто не воспримет. Вот это сравнение, которое делает блаженный Феодорит, оно, конечно, как нельзя лучше. Кстати, здесь нам иллюстрирует, что значит в сравнении Новый Завет и Ветхий Завет. Солнце взошло, и все, ветхое исчезло, и мы его даже не видим, не воспринимаем. Но это у одних, а вот у других о том, о котором апостол Павел говорит, что благоухание Христово бывает еще и запахом смертоносным на смерть, для них этого не происходит. И вот здесь он начинает говорить уже о том покрывале, которое лежит на сердце иудеев.
Ну, тут действительно да. слова-то таинственные и впечатляющие, да. потому что он говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Да?
Да.
И не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего.
Но здесь он говорит, что мы не стесняемся и являть ту славу Христову, которая и на нас открыта. Ведь эти чудеса, это то, что часто является верующим, когда они взирают на своих учителей церковных. Оно, ну, действительно, вот очень яркий пример нашей иконы. Это не нимб своего рода, это свечение вокруг, ну, в данном случае мы говорим, головы святого. Это то свечение, которое святой уже не прячет. Потому что это слава Христова неприходящая. Что ее прятать? Для Моисея было важно, по объяснению толкователей, этот свет спрятать. Почему? Вот апостол Павел говорит, слава приходящая, потому что Моисей, может быть, ну, в таком каком-то зачатке духовной интуиции понимал, что Ветхий Завет придет, он закончится, он исчезнет. А иудеи настраивались на то, что это вот на все века дано, и всегда нужно его держаться и исполнять. А он закончится рано
или поздно. Но даже для них это было несъедобно. Даже для них это было чрезвычайно трудно, вот этот огонь видеть, этот свет, ну, для да. слепящий
не
свет.
Не могли терпеть, правильно.
Очень тяжело было это все смотреть, понять и воспринять. Вот Ветхий Завет, да. который для нас, это покрывало, которое не дает видеть для многих Новый Завет Христа. И вот он тут говорит... Так, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Вот то же самое покрывало.
Да, то же самое покрывало. Покрывало убеждение, ну, мы можем, наверное, об этом говорить, покрывало убеждение о том, что через Ветхий Завет можно спастись. Он обещает человеку спасение, значит, можно спастись. Но ведь Ветхий Завет апеллирует к чему? Он апеллирует к возможности спастись внешним способом, через обряд, через исполнение заповедей. Но человек новозаветный понимает, что то, что есть обряд, это только, ну, что ли, вспомогательное средство к изменению своего внутреннего человека. И тот, кто отказывается это сделать, опять мы приходим к этому главнейшему учению о покаянии. Тот не попадает в число спасаемых, а в число тех, у кого и ум ослеплен, и в данном случае, что ли, покрывало на сердце лежит. Вот тоже интересно, апостол Павел употребляет выражение «умы ослеплены». То есть речь идет о чем? Ветхий Завет настолько, как сказать, резко подействовал на человека, как вот, знаете, вспышка света в глаза. После того, когда тебя светом же, ты свет увидишь, ослепишь, ты потом ничего не видишь. Вот нечто подобное произошло. Но для апостола Павла ведь было очень важно донести до иудеев мысль о том, ну, это самое, наверное, здесь в этом смысле послание к евреям, что, ну, действительно, пришла законная сень, закончилась, начинается новое, Христос исполнил Ветхий Завет. Переходите в новую жизнь. Если этого не произойдет, то останетесь в погибели вечной. Вот его лейтмотив и вот этих слов очень важно.
Но нам-то важно понять, что это обращено и к Церкви Христовой, в частности.
Ну, конечно.
То есть даже не к иудеям, которые до сих пор рядом с нами присутствуют, а к нашим иудеям как бы внутренним, вот этим обрядоверам, о которых мы часто говорим, а тех, для которых «Домострой» или «Кормчая» — это книги гораздо более важные, чем новые Завет, которые стремятся жить по букве, а вот не по этому духу. И вы знаете, мне показалось, что это большей частью люди очень неуверенные в себе, очень робкие, потому что апостол же говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а великое дерзновение, оно в робости не бывает.
Может быть, да, но если мне, с другой стороны, кажется, копнуть поглубже, то те, кто свое спасение сиждет на домострое там или еще, ну, на корче и так далее, то это очень люди, в общем-то, надмевающиеся собой. Они, понимаете, в чем тут дело? Они уверены в своей праведности. Они уверены в том, что вот они от спасения буквально в шаге. Им остается только вот что-то исполнять. Но когда же ведь мы говорим вот о том, о чем учит апостол Павел, о Христе он учит. Ведь здесь же речь идет о чем? О том, что вот слово «Христос», которое он употребляет, «Мессия», это Спаситель. То есть человек, который не восчувствовал, что ему нужен Спаситель, то есть то, что он погибает. Он никогда не обратится ко Христу, он ему не нужен, он и так хорош собой. Ему осталось только вот все по домострою исполнить, и все, он в Царстве Божьем. Ему не нужен Христос. Но как только он восчувствует свою греховность и воззовет к Богу, чтобы тот ему Спасителя послал, вот только после этого, можно сказать, и Новый Завет открывается перед человеком. Ему становится понятно, что здесь написано.
Но к тому, видимо, это сказано еще, что человеку так уютно в этом своем мирке обрядов, мерцаний лампад, бесконечных акафистов, молитв, из которых человек просто вот не выходит из этой своей маленькой скорлупы. Вот выйдя он в мир, и уже для него это катастрофа. Вот, да. Вот этого дерзновения, вот почему я говорил о робости какой-то, вот действительно это люди, да, там есть надмевание, безусловно, надмение некоторое над другими, вот мы спасающиеся, а вы кто вот такой образ жизни не ведет и вот так
да, вот
не
поступает. Да, вот это имеется в виду,
абсолютно верно. То, наверное, погибнут. Но тут вот интересно очень сказано, вот эти вот последние стихи.
Да.
Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне они читают Моисея, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Ну, вот действительно, и до ныне мы же знаем, мировые события грандиозные происходят, и, ну, не то чтобы синагога, потому что синагога все-таки не так влияет на мировые процессы, а евреи, которые даже ушли, может быть, из-под власти в синагоге, но не пришли ко Христу и несут на себе вот то отрицательное, что воспитанное было вот этим надменностью, превозношением, вот мы знаем, вы не знаете, мы обряды совершаем, вы не совершаете, и так далее, но формирует какой-то образ человека, который в конечном счете оказывает влияние и на мировые процессы, и в частности ведет, ну, как всякий грех, как всякая неправда Божия, ведет к нарушению жизни всего мирового человечества, организма. Вот очень серьезное, в общем, такое нарушение, вот это покрывало. А вместе с тем дается обетование, что когда это покрывало будет снято, вот какие условия для того, чтобы это было снято, покрывало?
Ну, вот мне кажется, здесь апостол Павел своего рода и дает ответ на этот вопрос. Ведь, ну, я понимаю, психологически человек воспитанный, человек, впитавший в плоть и кровь необходимость исполнения дел закона, когда ему вдруг говорят, оставь все, откажись и следуй за Христом, но он психологически оправдан тем, что он отказывается это сделать. Это вера отцов, это святой, все. Апостол Павел подсказывает, он говорит, Господь есть Дух, там, где Дух, там свобода. И он говорит, что ты искренне воззови, обратись даже вот к Господу. Мы можем сказать, что ну, Бог Отец, в данном случае ветхозаветных иудеев, на рубеже заветов, это же все-таки был Бог, и обратившись к Нему, Он тебя, сам Бог, освободит от необходимости исполнять дела закона. Он вложит в твое сердце вот это вот чувство, ну что ли, удовлетворения того, что действительно закон исполнен. Все, он закончился. Начинается Новый Завет. Но это влечение Духа. Но там, где Дух, там есть, конечно, и любовь к Богу. Вот этой любви у них ведь не было. Христос в Евангелии от Иоанна неоднократно их обличает. Вот самое страшное именно в этом. Вы не любите Отца, и поэтому не любите Меня. И поэтому не хотите прийти ни к Нему, ни ко Мне. Вот видите, в чем тут все проблема.
Мы говорили о распознании, вот в последнем, 18 стихе, как раз он и говорит, как распознать, что есть.
Да.
Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот. Что же мы получаем в результате? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Один стих, но чрезвычайно сложный и емкий.
Емкий, но здесь тоже требуется поправка к синодальному переводу, потому что, ну, вообще слово «зеркало» в греческом тексте нет. Там вообще стоит глагол, который должен быть переведен так. «Мы же все открытым лицом», дальше мы читаем не так, как здесь, «как в зеркале, взирая на славу Господню», нет. А мы же все открытым лицом, отражая славу Господню, чувствуете, все стоит на свои места, отражая славу
Но
Господню.
Но слава Богу. А да, я читал, честно говоря,
преображаемся
серьезно, для меня образ. Это была серьезнейшая конечно, проблема. Потому конечно. Что, ну почему отражение? Как любоваться в зеркале? Да. Что там? Почему в зеркале мы видим же только отражение?
Конечно.
Мы
Апостол
видим.
Павел говорит, что мы своей жизнью отражаем. Вот НИП у святого, это свет Христов, который просвещает всех. И вот это отражение... Оно привлекает людей, оно являет перед ними славу Христа. Оно самое главное, ну что ли, вот совершает в их сердцах позыв следовать за Господом, быть там же, где Он, где Его ученики. Это же не приходящая слава, она постоянная, и она очень велика.
Мы с вами говорили о миссии, и вот, вот вам образ миссии.
Да, миссия.
Отражает, как зеркало отражает свет, как зеркало отражает да. солнце. Также, если мы будем отражать Христа в себе, вот таким да. образом мы будем привлекать людей, вот таким образом, собственно, миссия и будет действовать
ну вот, да.
в мире.
Преподобный, уже преподобный Паисий Святогорец, он очень, на этот момент очень хорошо рассуждал. Он говорит, мне все равно, кем быть, я готов даже быть консервной банкой, которая, когда пройдет весенний дождь, своей крышкой отражает солнце, пускает зайчики, понимаете? Это на самом деле, там дальше апостол Павел будет говорить о сосудах скудельничных, но это вот именно вот об этом идет речь. Твоя задача – отразить Христа для человека. Для этого нужно только чистую, гладкую, блестящую поверхность. А что это будет? Это уже вопрос вторичный.
Но я уже предвкушаю следующее наше толкование. Спасибо большое, отец Георгий, за сегодняшний очень важный, очень поучительный рассказ. Мы сегодня читали и толковали третью главу второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Okay, yeah. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии рабов Божьих Валентины, Пелагеи, Таисии, болящей Галины, Аллы, болящего Вадима, болящей Василисы, болящей Марии, болящей Фатины, болящего Андрея, болящего Дмитрия, болящего Александра, болящей Александры, болящей Зои, болящей Светланы, болящей Ирины, Галины, Марины, Елены, Александра, Андрея, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. С 1 по 5 апреля выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля с 11 утра до 16 часов. В 4 часа дня выставка закроется. На выставке-ярмарке представлены храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Дорогие братья и сестры, расположение участников несколько изменено. Святое Белогорье предлагает вам широчайший выбор мясомолочной продукции в зале номер 14, место номер 4. Фермер Деев, Святое Белогорье, расположен в зале номер 14, место 4. Огромный выбор мясомолочной продукции, великолепное сало и многое-многое другое. Все это прекрасно дождется в холодильничке до светлого праздника Пасхи. Дорогие братья и сестры, прекрасный мед из Феокдонского ущелья предлагают вам в зале номер 12, место номер 1. Феокдонское ущелье – широчайший выбор разнообразного меда. В зале номер 12, место номер 1. Высококачественная одежда из льна. Это вам предлагает фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры, доступные цены. «Милена Лен», зал 3, место 5. Зал 3, место 5. Радио «Радонеж» также принимает участие в выставке ярмарки. Наше место расположено в зале номер 9, зал номер 9, место 5. Радиостанция «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Новый номер православного обозрения «Радонеж». Эта газета выходит раз в месяц. Можно подать пожертвования на радиостанцию «Радонеж» и записки. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор пожертвований пострадавшим храмам и монастырям в районах СВО. Также мы ждем от вас перевязочные материалы, продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, многое другое, что хранится долго, вермишель, разнообразные крупы. Но особо нужно, конечно, нашим бойцам это перевязочные материалы. Также они просили, чтобы вы писали им письма, которые поддержат их в трудную минуту. В нашей секции можно сделать пожертвование, и мы сами закупим все, что необходимо. Также мы сможем закупить самостоятельно определенный вид аптечек, которые очень нужны нашим бойцам. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке «Вербная неделя» с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радио «Радонеж» расположено в зале номер 9, место номер 5. Зал номер 9, место номер 5. В нашей секции можно подать записки, как на храмы и монастыри в зоне СВО, так и на радио «Радонеж». Зал номер 9, место номер 5. Ждем вас с 1 по 6 апреля
Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля выставка закроется в 4 часа дня. Спаси Христос!